9:11 в северной столице. Наталья Савощук у микрофона. Елена Голобородько по-прежнему за звукорежиссерским пультом в аппаратной. Финальная, четвертая часть нашей программы. Две главных темы. Молодые молодым. Как молодежь для российского морского флота готовят молодые преподаватели. Об этом через несколько минут. 24 января в книжной лавке писателей на Невском 66 вечером состоится презентация новой книги писателя-журналиста Анатолия Графенина. Книга называется «Неизвестная блокада. Путь на острова». И об этом сегодня нам с вами расскажет сам Анатолий Графенин и расскажет директор Фонда социально-культурного развития «Созидающий мир» Наталья Берзина. Именно этот фонд стал автором этого проекта. Ну, в соответствии с тем, как это все происходило, мы и будем следовать нашей теме. Расскажем вам подробно. С гостями в студии будем беседовать приблизительно в 9:28. До этого прогноз погоды, музыка. В общем, оставайтесь на наших волнах. Прямо сейчас мы с вами послушаем песню в исполнении Леонида Агутина.
К родному дому.
Звание «Почетный работник Морского флота России» был удостоен недавно начальник управления внеучебной и воспитательной работы Государственного университета Морского и Речного флота имени адмирала Степана Осиповича Макарова Роман Кузнецов. Человек еще довольно молодой. Эту ведомственную награду Министерства транспорта он получил за большой личный вклад в дело подготовки кадров для Морского флота нашей страны, в дело воспитания студентов и курсантов, и не только в гуманитарной и творческой сфере. Недавно мы побеседовали с Романом Кузнецовым. Роман Вячеславович, я знаю, что вы в университете стали застрельщиком нового вида спорта. Ну, он не новый как таковой, но для университета вот это занятие борьбой, как она правильно называется?
Ну, это называется карате, стиль кёкусинкай. В переводе с японского означает «союз искателей абсолютной истины». В данном случае истина это в том, что истина в борьбе, в занятии карате, что через спорт надо прийти к истине во всем, как и духовной, так и физической.
Ну, это такое вроде боевое искусство, если говорить о духовной истине. Недолго ли придется пробираться?
Это искусство боевое, но считается, что оно зарождалось в Японии, и все японские самураи, они были очень высокодуховными людьми. Они постигали все свои боевые приемы, в том числе и через духовность, высокую духовность. Там очень развит буддизм, там дзен-буддизм. Здесь у нас уже, поскольку это пришло и в Европу, там вообще распространилось данное карате по всему миру. Ну, оно не затрагивает, как говорится, те религии, в которых она осуществляется. Но в любом случае духовность, она является большой составляющей, которая, наверное, даже приходит больше в зрелом возрасте, чем, например, в детском и юношеском, а начинает карате заниматься уже там с 4-5 лет.
Ну, а курсанты с удовольствием откликнулись? Большая посещаемость секции?
Ну, посещаемость секции есть, и многие курсанты занимались какими-то видами спорта и до поступления университеты, они продолжают у нас в университете заниматься этими видами. Мы сейчас говорим только о карате, но у нас очень развито и самбо, и бокс, и дзюдо, поэтому все, кто занимался когда-то еще до поступления, они могут, имея такую возможность, продолжать заниматься этими видами спорта в стенах нашего вуза.
А у вас серьезные тренеры? Можно говорить, что это чемпионский, может быть, уровень у ребят? Или это так, общая физическая подготовка и, ну, как бы, чтобы не стоять в этом спорте на месте?
Нет, уровень наших тренеров достаточно серьезный, и все, безусловно, зависит не только от тренера, но и от спортсмена, от желания спортсмена чего-то достичь в виде спорта и от его возможности, в том числе заниматься этим видом. Все-таки давайте говорить так, что нам приходят люди учиться в первую очередь, получать образование и постигать основы достаточно нелегкой морской профессии. И, конечно, если есть целеустремление стать чемпионом и в спорте тоже, то его вполне можно реализовать с квалификацией тех тренеров, которые у нас преподают эти виды спорта в университете.
Роман Вячеславович, ну я знаю, что у вас чемпионы вообще непревзойденные, это, конечно, парусники. Это ваши курсанты, которые на мире ходят, и это все регаты, там уже неизвестно, сколько мест первых было занято. Ну и, конечно, «Акела», легендарная яхта университета имени Макарова, экипаж которой тоже прославился на весь мир тем, что в своем классе, в классе D, они практически всегда берут первые места. Или я ошибаюсь?
Нет, вы не ошибаетесь. Действительно, это так. Но надо не говорить о том, что каждая регата – это сложный организационный процесс. И это заслуга не только капитана и команды парусника, но и в том числе большая заслуга университета, потому что мы живем век рыночной экономики, и в основном регата проводится заграничные регаты. Каждый поход, он влечет за собой определенные финансовые обязательства от организации. Поэтому хорошо, что на данный момент наш вуз с поддержкой Федерального агентства морского и речного транспорта и Министерства транспорта Российской Федерации имеет возможность отправлять яхту «Акела» на данные регаты, ну, на которых уже экипаж, команда этой яхты может показывать такие высокие результаты.
Ну и мир, само собой.
Мир – это безусловно, но я уже просто не акцентирую внимание на мире, потому что все-таки, да, экипажи наши, курсанты наши, но судно, к счастью или к сожалению, принадлежит уже компании «Росморпорт», которая является судовладельцем этого судна, и они, наверное, могут все-таки правильнее, если они будут говорить как бы о тех результатах, которые их судно достигает. Но нам отрадно, что все эти результаты получаются только тогда, когда наши курсанты проходят на этом легендарном паруснике практику.
Конечно, я бы посмотрела, как мир бороздил моря и океаны, если бы не было экипажа, в большей части состоящего из курсантов Макаровки.
Однозначно, и практически 100% составляющая экипажа мира – это всегда наши курсанты, это курсанты наших филиалов, о которых у нас достаточно большое количество, это практически охват полностью всего северо-западного региона. И, естественно, зная традиции победоносные наших предшествующих поколений, наши курсанты современные, они поддерживают их и стараются, как говорится, не уронить высокие звания чемпионов.
Ну, и им это вполне удается. Если говорить еще о вот этой внеклассной или, как вы говорите, в неучебной работе в университете имени Макарова, мы заговорили о спорте. Развивается ли вообще вот эта идея яхтинга? Ведь, насколько я знаю, не только Акелла в составе яхтенного флота университета, есть другие яхты, но востребованы ли они, ведутся ли на них занятия, или не очень эта тема развита?
Университет старается развивать эту тему. В последний год эта тема очень острая. Я бы сказал, даже, наверное, она, как раньше говорили, на злобу дня. Безусловно, сейчас университет проводит оптимизацию в этом вопросе яхтенной флотилии, потому что есть, да, действительно большое количество яхт числится в университете. Многие из них полностью укомплектованы и готовы ходить в поход, потому что, как мы и говорили, любой поход, так или иначе, ну, к сожалению, это вот не ошвартовался от причала и пошел, как говорится, куда глаза глядят. Это продуманное мероприятие, опять же, которое...
Но это бюджет. Всегда.
Безусловно, да, требует определенного бюджета, поэтому сейчас университет обсуждает, просчитывает все вопросы, связанные с этим. Сейчас морской учебно-тренажерный центр ведет работу по поводу актуальности курсов яхтенных капитанов, и, естественно, если эта тема будет развиваться, если люди в наши непростые времена все-таки будут хотеть становиться яхтенными капитанами и для спорта, и для, может быть, каких-то своих нужд, если кто-то
будет
иметь
жизни,
да,
конечно,
для жизни свою яхту, имеет возможность приобрести и выходить не в море, то яхты университета, яхты нашей флотилии, они будут использоваться в процессе привития практических навыков и отработки этих качеств мореходных.
Сколько яхт сегодня на ходу, на плаву, я бы так сказала?
Ну, порядок, мне известно, да, о 6 яхтах 100%, которые являются на плаву и готовы к выходу в море. Но...
Где они стоят, Роман Вячеславович?
В яхт-клубе на Петровской косе, в других тоже яхт-клубах. Но сейчас, естественно, уже зима, и они находятся на разных стоянках, но все в основном в городе. То есть, если раньше у нас в том числе яхты где-то могли зимовать в других местах, в том числе в Калининграде, и даже там и в европейских каких-то портах, когда у нас, может быть, и лучшая международная обстановка была, возможно. Я не могу это однозначно утверждать.
Но я помню, на Канарах как-то зимовали яхты, было.
И известно, да, что такие случаи бывали раньше, но сейчас она находится здесь. У нас есть тоже своя база ангарная и эллинги, где мы их располагаем, размещаем. То есть они ждут своего часа, когда у нас уже начнется весенняя навигация.
Начальник управления внеучебной и воспитательной работы Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова Роман Кузнецов. Я же добавлю о том, какими еще видами спорта можно заниматься в университете имени Макарова, можно будет узнать на ближайшем дне открытых дверей, который пройдет 27 января в воскресенье на Двинской улице 5. Начало в полдень. Но не только об этом можно будет узнать, посетив день открытых дверей Макаровки. Знаете, какой балл можно набрать на ЕГЭ, чтобы иметь реальные шансы поступить в университет, о том, как можно устроиться в общежитие, какие там условия проживания, но и главное, каковы перспективы трудоустройства после окончания университета. Российский морской и речной флот – это гордость нашей страны. Были тяжелые времена, но сейчас флот на подъеме. И, как говорят те, кто знают, Зарплаты там очень хорошие, так что умножайте славу нашего флота.
Невское утро.
Пришло время сообщить вам о погоде. Петербургский гидрометцентр информирует нас, что в эти минуты в северной столице 14 градусов ниже нуля. Влажность воздуха сейчас 83%. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Сегодня давление в течение дня будет слабо понижаться. В эти минуты ветер южный до 2-5 метров в секунду. Сегодня днем ветер будет юго-западным, умеренным, сообщают синоптики. Облачно с прояснениями сегодня. Небольшой снег в отдельных районах, гололедица на дорогах. Температура воздуха по области в течение дня минус 8-13. На западе к вечеру потепление до 5 градусов ниже нуля. В Петербурге сегодня в течение дня будет повышаться температура воздуха. И если сейчас у нас с вами минус 14, почти минус 15, то к вечеру до 7-9 градусов ниже нуля. И прогноз на завтра и послезавтра. Завтра и послезавтра морозно, 24 января. В течение суток минус 8-13, в отдельных районах 14-19 мороза. 25 января ночью минус 15-20, по области в отдельных районах до 25 мороза, днем минус 12-17. Ветер северных направлений слабый, в большинстве районов ожидаются небольшие снегопады, так что характер погоды сохранится.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
24 января в книжной лавке писателей на Невском 66 вечером состоится презентация книги Анатолия Графинина «Неизвестная блокада. Путь на острова». Начало в 6 вечера. Ну а у нас с вами прямо сейчас есть возможность встретиться в эфире с автором книги и ее издателем, Фондом социально-культурного развития «Созидающий мир», который возглавляет Наталья Берзина.
Утренний гость.
Фонд социально-культурного развития «Созидающий мир», и я слышала о разных ваших программах. Вы поддерживаете молодых художников. Вы поддерживали в этом году проект «Петербургская семья 2018». Зачем взялись за книги? Почему поддерживаете этот проект?
Совершенно верно. Фонд Вячеслава Заренкова «Созидающий мир» объединяет несколько направлений. И ведущими являются три направления. Это как раз мир глазами художников, это все, что связано с живописью, с выставочной деятельностью, музыкальное направление и издательская деятельность, все, что связано с книгоизданием, литературой, это также одно из ведущих наших направлений. Поэтому этот выбор не случайен.
Ну и тема блокады, войны, обороны Ленинграда – это ваш вектор или в ряду многих направлений, в ряду многих тем вы берете эту?
Это хороший вопрос, потому что вообще издательский проект, посвященный неизвестной блокаде, берет начало с 15 года. В 2015 году, в канун 9 мая, в поселке Лисинос, вот Вячеславом Заренковым, основателем фонда, был установлен памятник «Малой дороге жизни». Ну и вот с него вся эта история началась.
И первая книга, которую вы выпустили в этой серии, как раз была книга Анатолия Графинина, посвященная «Малой дороге жизни». Толя, серия «Неизвестная блокада». Вот напомним слушателям ту книгу, первую. Там основная мысль была какой?
Основная мысль «Малой дороги жизни» заключалась в том, что эта дорога была со временем забыта, хотя, с другой стороны, она имела важное историческое значение. Мы все знаем про прорыв блокады Ленинграда, мы все знаем о полном освобождении Ленинграда от блокады. Но мы как-то упускаем, каким образом произошло это полное освобождение. А как раз история говорит о том, что освобождение шло из осажденного Ленинграда, но не с того направления, откуда ожидали немцы, а от Сарайбаумского плацдарма, который был отрезан не только от страны, но и от самого Ленинграда и держался все дни блокады самостоятельно на южном берегу Финского залива. И вот именно оттуда, откуда никто не ожидал, во всяком случае враги точно, началась операция «Январский гром» в 1944 году в январе. И чтобы обеспечить полноценный удар по врагу, именно по малой дороге жизни, которая действовала, вот большая дорога жизни прекратила свое существование, поскольку состоялся прорыв, через Финский залив было переброшено более 60 тысяч солдат, огромное огромное количество танков, техники, все необходимое для наступления. И именно оттуда состоялся этот главный удар, который положил конец блокаде.
Ну, а маршрут малой дороги жизни, он как раз начинался у Лисьего носа и через Финский залив, через Кронштадт шел.
Когда мы едем по дамбе, мы, в общем-то, даже не подозреваем, что именно по этой магистрали фактически шла малая дорога жизни. Она начиналась сначала в Лисьем носу, потом, поскольку движение было большим, подключились Горская и Александровская, шла через Кронштадт и приходила либо в Малую Жору, либо в Большую Жору. Таким образом, вот это широкое полотно дороги, которое, в общем-то, действовало под обстрелом врага, авианалетами, действовало все годы блокады и не прекращалось ни на один день.
И ваша первая книга – это детальный рассказ о малой дороге жизни. Я читала эту книгу. Она еще до сих пор есть на прилавках магазинов?
Насколько я знаю, да. Потому что вот мы недавно встречались с Пасхиной, это директор книжной лавки, писатель. Мне было приятно услышать, что книга хорошо продается. И она как раз вот сказала мне, что пришла новая партия, потому что закончилась предыдущая, и снова она в продаже.
Ну что ж, я думаю, для петербуржцев это хорошая новость. И вскоре мы расскажем о второй вашей книге «Неизвестная блокада». Когда путь на острова, но прежде вопрос, Наталья Геннадьевна, вам. Вы уже упомянули, что Вячеслав Заренков был инициатором установки памятника в Лисьем носу и финансировал эти работы. А как он вообще пришел к этой идее и что послужило толчком?
Здесь нужно сказать, что Вячеслав Заренков выступил не только инвестором этого проекта. Он давно является почетным жителем Лисьего носа, поэтому это место особенно дорого и близко ему. И он выступил также архитектором этого памятника и руководителем строительства, как профессиональный строитель. То есть здесь еще такой вклад, помимо материального, безусловно, и личный, и творческий. А вообще автором памятника является Виктор Новиков, известный скульптор. Он пережил всю блокаду в Лисьем носу, встретил войну 12-летним подростком, то есть вот перенес все тяготы, невзгоды военного блокадного времени. Ну и впоследствии вернулся к военной тематике в своем творчестве, выступил вот скульптором этого памятника. Помогал ему его ученик Андрей Поляков. К сожалению, к большому сожалению, Виктор Новиков немного не дожил до установки памятника в канун 9 мая 2015 года. Но, тем не менее, монумент красуется в Лисьем носу. Самый большой памятник в Приморском районе Санкт-Петербурга.
И все-таки мой вопрос, а как идея-то эта возникла? Что для Вячеслава Заренкова, для других жителей Лисьего носа стало толчком, чтобы разрабатывать эту тему? Все-таки вызревала наверняка она?
Социальная несправедливость, потому что такой мощный эпизод блокады был фактически забыт.
Мощный эпизод, как «Малая дорога жизни».
Конечно же, желание увековечить подвиг «Малой дороги жизни». Потому что, когда памятник установили, это вот и к книге относится уже напрямую, оказалось, что многие, даже сами жители Лисьего носа, не знают о «Малой дороге жизни». Ну, в то время много информации была засекречена, что-то не доходило, потом что-то стирается, все-таки столько лет прошло. И если не напрягать память, не возвращаться вот к каким-то историческим событиям, не проводить новые исследования, то многое уходит. Чтобы этого не произошло, и был установлен памятник, и впоследствии была проведена огромная работа по созданию книги Анатолием Александровичем и другими людьми, подключившимися к этой работе.
Дело в том, что памятник – это не только вот сама фигура солдата, который фонарем освещает дорогу. Это целый комплекс. Там еще стоят гранитные плиты, на которых установлены бронзовые барельефы, которые рассказывают историю всего этого.
Именно историю малой дороги жизни.
Да, там очень много интересных нюансов. Потому что Новиков, он, живя в Лисьем носу, он все это видел. Вот, например, я вчера писал для «Комсомольской правды» небольшой очерк про Новикова. И он описывает, что в канун наступления, вот когда перебрасывался, весь Лисий нос был забит танками, солдатами, техникой. И все удивлялись, а чего это, собственно говоря, немцы-то лохаются, не стреляют? И выяснилось, что накануне из Горской в Ленинград была опущена огромная колонна деревянных танков, которую в театральных мастерских создал скульптор Елисеев, автор памятника Ленина у Финляндского вокзала. Там вообще очень мощно работала наша контрразведка, и немцы просто с удовольствием кушали нашу дезинформацию. Например, я встречался с таким Борисом Михайловичем Пидемским, это ветеран-чекист. Он рассказывал, что во время блокады велась контрразведывательная работа, и немцев уверяли, что удар будет нанесен, с Оренбургского плацдарма, сторону запада. И ночью подтягивали войска на этот плацдарм, а днем под музыку с песнями шли составы в район на запад плацдарма, и ночью они возвращались на свои исходные позиции.
В тишине.
То есть, да, то есть немцы были в абсолютном неведении, почему, собственно говоря, вот этот удар был такой мощный, неожиданный и принес успех.
Я напомню, сегодня у нас в гостях Наталья Берзина, директор Фонда социально-культурного развития «Созидающий мир», и Анатолий Аграфенин, журналист, писатель, член Союза писателей России. Анатолий – автор двух книг из серии «Неизвестная блокада». И вот о второй книге «Путь на острова». Книга вышла при поддержке Фонда «Созидающий мир» в ноябре 2018 года. Главные мысли этой книги, Анатолий?
Когда мы заканчивали книгу «Малая дорога жизни», мы понимали, что мы не все еще рассказали об этом героическом времени. Конечно, о «Путь на острова», об островах. В Финском заливе нашей стране принадлежит более 20 островов. Они очень маленькие, их, в общем-то, не на всех картах найдешь. Но именно во время войны они стали арендой очень серьезных сражений. В чем тут суть? Дело в том, что Ленинград, находясь в осаде, ни на минуту не прекращал борьбы. Но мы знаем, что было 4 попытки прорыва блокады. Мы знаем, что постоянно велись боевые действия на Рейнбаумском плацдарме. Кронштадт вел контрбатарейную борьбу с врагом. И когда уже фронт устоялся, возникло понимание, что нужно атаковать врага и на море. А Балтика была закрыта минными полями. Она была закрыта еще и потому, что на берегах, на эстонском побережье и финском стояли немецкие и финские войска. И чтобы было легче выйти в Балтику, нужны были плацдармы. И вот эти острова в Финском заливе были прекрасным трамплином для наших подводных лодок, которые выходили к берегам Германии и крушили немецкие суда. В 1942 году, только в 1942 году, было потоплено более 60 кораблей противников в Балтике.
И удары были отсюда, из Ленинграда.
Подводные лодки выходили в рейды с Лавенсари. Это остров сейчас называется Мощный. А вокруг Лавенсари были еще острова, в частности, Пенисари и Сескар, которые обеспечили безопасность вот этой базы. Лавенсари – один из крупнейших островов в Финском заливе наш. И вот поэтому он был выбран для такой базы подводных лодок. Там во время войны были построены аэродромы, установлены очень мощные артиллерийские форты. Это были действительно острова-крепости.
Анатолий, откуда вы брали информацию, с какими архивами приходилось работать? И, может быть, кто-то из ныне живых, еще ветеранов, помнящих те времена, поделился с вами какой-то информацией?
Ну, вообще-то, конечно, успех книжки могут обеспечить только живые люди, которые делятся своими рассказами. И, слава богу, еще есть блокадники, которые помнят эти времена, и, слава богу, есть семьи, в которых бережно хранятся воспоминания их отцов и дедов. Ну, например, очень интересная история об острове Сескар из первых уст. Был такой краснофлотец, к сожалению, он уже ушел из жизни, Виктор Иванович Бердин, который до войны был призван на флот и служил в Таллине флотским артиллеристом. И когда начали эвакуировать Таллин, они должны были вернуться в Кронштадт. Но их баржи подбили, и они оказались на острове Сескар. Но оказались и оказались, и их там оставили. И они там провели вот 2,5 года, пока длилась блокада на острове Сескар, и фактически были теми защитниками нашего флота, который выходил на Балтику. Причем, когда начинаешь анализировать, ну, да, люди воевали. Понимаешь, в какой ситуации они оказались? Да, было трудно в Ленинграде, он был в блокаде, не хватало питания, не хватало снарядов и вооружения, было холодно. А представляете, каково людям, которые сидят на островах, не сидят, а воюют на островах. У них те же невзгоды, что у ленинградцев, но они абсолютно оторваны от страны. Потому что у них нет никакой информации. До ближайшего берега, где засели фашисты, 25 километров, а до Ленинграда более 100. И многие солдаты, которые воевали на этих островах, они не имели никакой информации о своих семьях. Они даже не имели представления о том, что происходит на фронтах. Взят Ленинград, взята Москва. Их же постоянно пичкали дезинформацией. Немцы не только бомбили, они еще разбрасывали листовки. И вот в этом совершенно сумасшедшем психологическом давлении люди не сломались, выстояли. Это вот как раз очень характерный пример стойкости, мужества и преданности своей страны, истинного патриотизма.
Ну да, остров Сескар оторван от Ленинграда и находится далеко. А как же снабжались-то бойцы, которые там находились?
Малая дорога жизни.
Малая дорога жизни.
Это же почему?
А информации было все равно мало?
Ну, конечно, мало, потому что если на Оренбаумский плацдарм зимой машины приходили ежедневно, то на Сескар и Лавенсарь они выходили только там достаточно жесткому графику и нечасто. Понятно, что какие-то новости приходили, но ведь оперативная обстановка складывалась каждый день. Война шла каждый час. И люди понимали, что в каждую минуту может прийти немецкий десант, может налететь эти самолеты, все разбомбить и сбросить десант с парашютами. Ведь гарнизоны этих островов были достаточно небольшими. И они могли рассчитывать только на свои силы. Потому что помощь вот действительно прийти оперативно до них не могла.
А на островах стояли зенитные батареи?
Не зенитные, а дальнобойные были пушки. Зенитные батареи уже поставили, когда начали обустраивать эти острова, потому что зенитки, видимо, рассчитаны на авиацию, а главная-то угроза шла с моря. Немецкий берег был близок, и немцы не оставляли желания захватить эти острова. Потому что, на самом деле, ведь из тех там 20 островов, которые расположены в Финском заливе, большинство были заняты врагом. Мы пытались их отбить. Вот я пишу как раз об операциях, которые были организованы, чтобы отбить остров Сомерс, Большой Тютерс, Гогланд. Но эти операции приводили только к кратковременному успеху.
Анатолий Аграфенин, журналист, писатель, автор книги «Неизвестная блокада. Путь на острова». Это книга вторая из серии, которую издает Фонд социально-культурного развития «Созидающий мир». Наталья Берзина, директор фонда, сейчас у нас тоже в гостях. Я говорю «издает», имея в виду, что вы, конечно, не издательство, а вы фонд, который организует эту работу, поддерживает, финансирует. Скажите, Наталья, по вашему мнению, сегодня такая литература среди молодежи востребована?
Спасибо за вопрос. Вот, прежде всего, я бы хотела вас, если позволите, немного поправить. Фонд не только поддерживает и не только финансирует издания. Одним из ведущих направлений нашей деятельности является издательское. Поэтому
Всё-таки
мы сами занимаемся издательской деятельностью, и эта книга полностью выпущена силами нашего фонда, пройдя весь цикл редакционной издательской обработки и подготовки.
Принимается поправка.
И, конечно же, отвечая на ваш основной вопрос, необходимо отметить, что книга ориентирована большей части как раз на молодежь, на молодое поколение. Она выполнена, издана таким образом, чтобы ее было интересно, легко читать. Эта система врезок применена в книге, шрифтовое оформление рассчитано на то, что современному читателю она будет доступна.
Ну и конечно много же, иллюстраций,
да,
я уже полистала.
Иллюстративный материал, безусловно, интересный фотоматериал, уникальный. Ну и само содержание, конечно, тут важно начать читать книгу, и потом она уже не оставит.
Во время Петербургского культурного форума, когда мы представляли книгу, стал наш известный политолог Юрий Ильич Светов и сказал очень, мне кажется, здравую мысль, что вот эта книжка, она как раз направлена для молодежи, потому что она сделана по принципу клипового мышления, которое мы, в общем-то, выругаем, но которое молодежь очень хорошо воспринимает. Тут небольшие главки, и каждая история, она сделана так, что ее можно читать независимо от самой книги. То есть в любом месте открытия будет интересно. Вот такова была главная мысль Юрия Ильича Светова.
Я а Наталья сказать, не согласна что... с оценкой клиповое мышление?
Да, вот с этим термином, с этим выражением применимо к нашей книге, я все-таки не вполне согласна. Потому что клиповое мышление свойственно молодому поколению сейчас во многом, но все-таки книга, наше издание, это не отражение вот этого негативного явления. Все-таки оно скорее со знаком минус воспринимается, клиповое мышление. Она выполнена действительно в доступной форме, облегчающей восприятие.
Ну, я готова согласиться с Анатолием в том, что сегодня многие действительно воспринимают информацию такими урывками, кусками, выхватывая
это
то,
бесспорно,
что лежит на поверхности, и это является веянием сегодняшнего времени, настоящего момента, и, к сожалению, это, конечно, издержки. А с другой стороны, учитывая вот такой подход, особенно у молодых, вот схватить тут же вот главную какую-то мысль, чтобы понять, наверное, книга, которая на маленькие главки разбита и будет удовлетворять вот этим вот потребностям молодежи. И, как Наталья, вы правильно сказали, а все-таки начав читать, человек не сможет не втянуться.
Это просто не комикс. Я вот это хотела подчеркнуть, что книга не комикс.
Да. Там много коротких историй. истории, каждая из которых самостоятельно. Но в контексте они становятся еще более полными и более интересными. Потому что мы в книге рассказываем об островах, но начинаем повествование с 22 июня 1941 года, а заканчиваем уже в наши дни, потому что продолжение есть этой истории. Например, мы все слышали, по крайней мере, что Балтика была просто напичкана минами. Официальная цифра 66 666 мин было установлено в годы войны. Ну, понятно, что это дьявольская шестерка, они только, так сказать, общий характер показывают. Мин было очень много, и Балтика разминировалась официально до конца 60-х годов. Еще в конце 60-х годов сюда получали официальные телеграммы, что в таком-то районе обнаружена мина, будьте осторожны. А при строительстве дамбы, вот у нас есть конкретный герой, Владимир Крестьянинов, он сейчас работает в музее истории Кронштадта, а в молодости он был минером, а в мирное время разминером, и он участвовал в разминировании найденных минных полей в районе современной дамбы. Это не одна, две мины, это были десятки мин.
Я знаю, когда у меня в эфире были ветераны разминирования, как раз мы несколько лет назад делали об этом специальную передачу, они говорили как раз об этом и говорили о том, что сразу после войны началось троление уже активное, чтобы фарватеры освободить здесь, вблизи Ленинграда, а, как правильно, Анатолий, вы сказали, в районе Германии, вот в всех водах Балтийского моря разминирование продолжалось и до 60-х годов. Ну и также у нас эти мины встречались. Тем более, мне кажется, очень важна эта книга. Я напомню, сегодня у нас в гостях были Анатолий Аграфенин, журналист, писатель, член Союза писателей России, автор двух книг из серии «Неизвестная блокада». Первая книга вышла в начале 2018 года, она называется «Малая дорога жизни». Вторая книга из серии «Неизвестная блокада» называется «Путь на острова», вышла в конце 2018 года. Ну и вторая участница сегодняшней беседы – Наталья Берзина, директор Фонда социально-культурного развития «Созидающий мир». Фонд не только поддерживает этот проект, но и является издателем книг. Последний вопрос, короткий, Наталья. Будет ли продолжаться серия?
Безусловно.
Анатолий, будете ли готовы писать?
Я профессиональный журналист и долгое время работал в газетах. И я как-то привык работать в большом коллективе, в редакции. И вот как раз чем мне нравится работа над этими книгами. Потому что они были подготовлены большой командой. Там был прекрасно разработан вообще сам график выпуска наших материалов. Я фактически вел какие-то исследования, писал очерки. Эти очерки два раза в месяц публиковались в газете «Комсомольская правда». Таким образом, мы уже сразу в течение года начинали накапливать материал. Потом, когда уже прошла серия этих публикаций, подключилась команда «Созидающего мира». Наталья Берзина не только директор, она прекрасный редактор с замечательным вкусом. Она как раз была главным помощником и советчиком при издании книги, потому что мы с ней много советовались, составляли планы, смотрели, какие нюансы нужно подчеркнуть. И вот благодаря вот этой большой-большой команде, собственно говоря, нам удалось в достаточно небольшой срок выпустить, мне кажется, очень интересную книгу.
Ну и продолжение следует. Для вас, как для писателя, журналиста.
Я расскажу историю. Сразу после культурного форума о моей книжке написали в рижской газете «Сегодня». Там действительно много наших ветеранов живут в Латвии, блокадников. И мне буквально через день пишет смс-ку редактор этой газеты. Шквал интереса к книге. Когда ее можно будет купить? А главное, пошли истории. Люди начали рассказывать, да я тоже это знаю, я тоже это видел. Самое интересное, что пришла информация о том, что в Латвии живет семья, которая познакомилась на Лавинсаре, ныне остров Мощный, во время блокады. Они поженились в 43-м году, сейчас у них растут уже взрослые дети. И внуки тоже, и правнуки, думаю. Поэтому надо вот эту тему продолжать, она, мне кажется, очень интересная, и она находит отклик в людях.
Сегодня у нас в студии были Наталья Берзина и Анатолий Аграфенин.
Невское утро.
Время местного вещания.
Только сколько не было с нами. Первый шаг, первый класс, первый вальс. Все, чего не расскажешь словами. Фотографии скажут про нас. Сколько всякого мы позабыли, сколько снова забудем потом. Горки, и вернуть их наверх не дано. Позади у нас, как в поговорке, было много мостов сожжено. Все нам дорого, каждая малость, каждый миг в отдалении любовь. Наших дней верстовые столбы, и в домашнем альбоме хранится фотокопия нашей судьбы. Сколько раз она нас разлучала, то улыбку дарила мельком. Чтобы жизнь повторилась сначала, загляните в семейный альбом.
Эдита Пьеха в эфире «Невского утра».
Программа передач.
Я напомню, что Радио России вы слушаете по городской областной трансляционной сети на первой кнопке на УКВ 66,3 МГц и на нашем сайте в прямом эфире также www.rtr.spb.ru, адрес нашего сайта. На сайте есть и аудиоархив программ. Днем уже можно будет переслушать некоторые понравившиеся материалы «Невского утра». Вести в начале каждого часа на Радио России. Совсем скоро, после завершения нашей программы и очередного выпуска вестей, взлетная полоса. Городской наблюдатель утром и вечером. Слушайте в 11.10 и в 23.10. В 11.25 и в 20.40 литературные чтения. Ольга Бергольц, «Дневник», часть 8. В 12 часов 10 минут передача «Актуально». В 13.10 программа «По вашим письмам. Любимые мелодии». В 14 часов 10 минут «Действующие лица». С 15 до 16 технологический перерыв в работе городской трансляционной сети, затем после перерыва и выпуска вестей школьный радиоканал «Малая Садовая». Слушайте в 16.10. В 17 часов 10 минут в эфире «Пулковский меридиан», в 18.10 итоговая информационная программа «Петербург. Новости дня. События и комментарии». Актуально в 19 часов 10 минут, а в 20.10 начинает работу в эфире художественно-публицистический канал «Ветер в окно». Он состоит из трех частей, и в первой – программа, посвященная скорбной дате – столетию геноцида казачества. Затем в рубрике «Встреча с музыкантом» – интереснейшее путешествие в мир музыки с гусляром Юрием Власовым. В 21.10 – передача «Как это по-русски» в рамках «Ветра в окно». В 22.10 – стадион «Итоги дня». В 22 часа 30 минут – передача «Это интересно». Музыкальная гостиная, которая выходит в эфир в 23.25, завершает сегодняшние передачи «Радио России. Санкт-Петербург». Я напомню, что наша программа печатается в городских газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Телевидение и радио» и «Санкт-Петербургский курьер». Это была программа на сегодня, 23 января, в среду. А в ближайшую субботу, 26 января, в радиоклубе «На Карповке» тема «Лицензирование пассажирских автобусных перевозок, упорядочение рынка или крест на легальном бизнесе». В передаче будут обсуждаться плюсы и минусы введения в Российской Федерации лицензирования регулярных и заказных автобусных перевозок пассажиров. Законодатели рассчитывают, что эта мера повысит безопасность перевозок, а участники рынка опасаются, что это приведет к разорению большого числа легальных перевозчиков. Представители законодательной власти и автоперевозчики обсудят эту острейшую проблему в ближайшую субботу, в 26 января. Радиоклуб «На Карповке» о главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга.
Радиоклуб «На Карповке» – имена, события, мнения.
В прямом эфире обсуждаем новое в законодательстве, бизнесе, социальной политике.
В прямом эфире обсуждаем новое в науке, образовании и культуре.
Слушайте «Радиоклуб «На Карповке» каждую субботу в 12.10 на Радио России. Наталья Савощик
и Елена Елагина.
Невское утро.
ГТРК «Санкт-Петербург» и Фонд национальной помощи больным детям «Русфонд» представляют совместный проект «Помогаем помогать». Для того, чтобы оказать финансовую поддержку проекту, вам достаточно послать СМС-сообщение со словом «Дети» на номер 5541. Стоимость сообщения – 75 рублей. Подробности о проекте «Помогаем помогать» вы можете узнать на нашем сайте rtr.spb.ru через страницу «Вести Санкт-Петербург».
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
Сегодня днем облачно с прояснениями. Ветер юго-западный умеренный, давление будет слабо понижаться, в большинстве районов небольшой снег. Что касается температуры воздуха, то в эти минуты в Петербурге минус 14. В течение дня будет температура подниматься и к вечеру минус 7-9. По области в течение дня температура воздуха также будет подниматься до минус 8-13 на востоке, а на западе даже до минус 5. Завтра и послезавтра характер погоды сохранится. Небольшой снег, морозы. В течение суток 24-го – минус 8-13. Местами до 14-19 ниже нуля. 25-го ночью – минус 15-20. На востоке области даже 25 мороза. А днем – минус 12-17. Но, как мы сегодня в процессе нашей передачи уже говорили, к середине недели ожидается некоторое повышение температуры воздуха. И, наверное, это сегодня. Минус 5 на запад. Ленинградской области. Ну что ж, уважаемые слушатели, мы завершаем очередной выпуск «Невского утра». Сегодня для вас программу провели Наталья Савойщик и Елена Голобородько.